Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Алексей Красильников и Лена Гличинская в студии. Лена, здравствуйте.
Привет.
Некоторые из ключевых историй этого дня будем разбирать подробнее. Также, кстати, обо всем можно прочитать у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях. Самые любопытные высказывания и заявления у нас в телеграм-канале, на который традиционно призываю подписаться. Так вот, назвали цену спутника V для импортеров. Для зарубежных стран цена вакцины против коронавируса будет близка к $10. Это слова Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций.
Для сравнения, допустим, вакцина фирмы Pfizer предлагает более высокую цену за одну дозу вакцины около $19.5. В то же время британская компания AstraZeneca, которая еще не получила разрешение на применение в США, заявила, что ее вакцина будет стоить менее $4. А Johnson & Johnson планирует установить цену менее чем в $10. Ну вот совершенно разные цены. Кирилл Дмитриев заявил, что говорит, мы будем продавать вакцину очень близко к той цене, которая установлена сейчас, и не получим значительную выгоду от прибыли, а просто попытаемся окупить наше вложение, так как это вопрос ответственности перед обществом. Ну и напомню, что по-прежнему для граждан России вакцина «Спутник V» будет бесплатная. По плану в этом году смогут предоставить вакцину от коронавируса 700 миллионам человек.
Да, вот этот заголовок очень серьезно, кстати, в свое время, ну не в свое время, сегодня очень так хорошо прогремел, а научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований, мы об этом достаточно широко рассказывали, показали очень хорошие, очень высокие показатели эффективности были, свыше 91%, ну а так вакцину уже одобрили и продолжают одобрять, уже в 15 зарубежных странах это произошло. Ожидается, что в ближайшее время это число стран увеличится. Это слова Дмитрия Медведева, его надежды, который высказал на совещании по производству препаратов. Но еще добавлю, Россия должна учитывать конкурентную борьбу на рынке и политические проблемы, мешающие продвижению вакцины. Без этого, увы, никуда. Ни раз и ни два видели ситуацию, когда политические корпоративные договоренности мешают тому, чтобы люди получали вакцину вовремя и в нужных количествах, а в отдельных странах за это, за вакцину разворачиваются, ну, мягко говоря, судебные дела в Польше, например, где там не оказалось количества нужного вакцины, которое намерены были закупить. Скажем откровенно, ее мало где ждут, это еще цитата Дмитрия Медведева. Замглавы Совбеза предложил поговорить, какие меры в этой связи необходимо предпринимать, включая политическое сопровождение.
Ну вот и хорошая добавочка, хорошая новость, хороший хвостик, так сказать, тому, что ты сказал. Минздрав ФРГ допустил возможность производства в стране «Спутник V». Федеральное правительство Германии изучает, есть ли у страны мощности для производства российской вакцины. Сегодня было заявлено на совещании в Минздраве Германии.
В общем, продолжаем следить за всем, что происходит, связанным с вакциной. Обо всем рассказываем на сайте radiosputnik.ru. У нас в эфире также самое любопытное обязательно разбираем подробнее. О новых санкциях Евросоюза по делу Навального рассказал министр иностранных дел Австрии Александр Шаленберг. Он не исключает введение точечных мер против российских работников юстиции и прокуратуры. По его словам, министр иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретится и обсудит этот вопрос.
Об этом он рассказал в эфире радиостанции О1. Меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб. Их не стоит недооценивать. Ну вот видишь, теперь к тем как бы якобы производителям отравляющих веществ сейчас добавят судьи и прокуратуры, которые посмели выступить против Навального. Хотя это совершенно,
раз...
да, совершенно вообще не связано.
Это внутренние дела России, да?
Да, естественно, да, да, да.
Причем мы, опять же, возвращались к тому моменту, что здесь формальный, абсолютно формалистский подход. Здесь нет такого, здесь нет никакого ни субъективного мнения, ни какого-то другого. Здесь формальные принципы, которые были, ну, правила, которые были нарушены, за что были приняты определенные решения,
ну, да,
судьями.
По букве закона.
Они были обязаны, да, так поступить.
А вот можем мы сравнить со вчерашней же ситуацией в той же же на той же Украине, где Зеленский без суда ввел санкции против граждан Украины, и посольство США и европейские страны выразили поддержку этому решению. Но это же, видишь, это же совсем другое.
Ну да, вот эта картиночка мемовская в последние недели, месяцы, пару лет очень актуальна. Это, да, другое.
Да. Значит, что говорил МИД, глава МИД Австрии? Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и я думаю, это хороший повод его применить в первый раз. Ух, какой человек. При этом он выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом «Северный поток». Вот видишь, все-таки «Северный поток» — то другое, как
не
мы говорим.
Не сдержались, да. И все-таки упомянули.
Это все-таки другое, да. И с таким же заявлением выступила и Германия. Мы напомним, из-за чего все это. Симоновский суд столицы. Россия отменила условный срок Навальному по делу Ефраше и заменил его реальным. Теперь он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года. Комментирует старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
Основные инициаторы этой кампании, их дипломаты присутствовали на суде. Это уже был, так, с моей точки зрения, демарш и попытка, скажем, демонстрации своей заинтересованности и попытки послать сигнал России, что если что-то будет не так, то Евросоюз будет принимать какие-то меры. Безусловно, это вмешательство, безусловно, в такой грубой бесцеремонной форме, может быть, идет такой, скажем, зондаж через страны Европы, как будет наша реакция.
Хороший зондаж, да?
Ну, я бы, кстати, тоже бы предположил, что этот зондаж уже вполне себе был проведен. Сейчас уже какие-то уже конкретные шаги предпринимаются. Насколько, конечно, они эффективны или нет, это уже другой вопрос. Ну и да, в октябре минувшего года Евросоюз ввел действие санкций против 6 россиян и одного научного института, которые посчитали связанными с якобы отравлением Навального. Была и такая история. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.
А после оглашения решения суда, Симоновского суда, власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД России посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.
Наверное, вот кроме как этим ничем другим закончить подобную историю нельзя. Есть внутренние дела, есть международные дела. Наверное, каждая организация, каждое учреждение, каждая страна должны заниматься своими делами. США приостанавливают решение о выводе значительной части войск из Германии, которое ранее было принято администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа.
Это было заявление главы европейского командования вооруженных сил США генерала Тодда Уолтерса. Он сказал, что необходимо провести тщательную проверку, чтобы изучить все варианты, а затем провести стратегический анализ каждого из них. Напомню, что президент США Дональд Трамп 15 июня прошлого года заявил, что численность американских военных будет сокращена до 25 тысяч. И объяснил это тем, что Германия не выполняет обязательств по финансированию.
Везде с этими 2% носился, требовал со всех.
Да, по словам Трампа, размещение американских войск в Германии приносит США огромные расходы, а Берлин нечестно ведет торговые дела. Вот это вот мне больше нравится. Но на самом деле более 760 миллионов евро из бюджета ФРГ выделялось ежегодно на как раз содержание военных США. Таким образом, численность личного состава американского континента должна была сократиться более чем на четверть. В страну должно было бы покинуть около 10 тысяч американских солдат и офицеров из размещенных в ней 34,5 тысяч американских военнослужащих. Я вот так и не поняла, сколько вывели, сколько они будут выводить, сколько заморозили. Но, во всяком случае, я так понимаю, что этот процесс был, но остановлен. Комментирует директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Администрация Байдена и Байден сам пытаются вернуть ситуацию в нулевую точку, насколько это возможно, спустя 4 года, уничтожив все, что наработал Трамп. Мы помним, да, как Трамп шантажировал европейские страны, имеется в виду страны НАТО, в первую очередь Германию, и практически нагнул их, увеличив в два раза взносы на безопасность. Просто они избавляются от наследия Трампа и в свойственной себе манере будут получать другими какими-то услугами, а не прямыми деньгами. Ну и, соответственно, в том же самом духе, ну, попытаются реанимировать те механизмы, которые были до того, как Трамп стал президентом США.
Я бы все-таки добавил, что у Дональда Трампа, у предыдущего президента, у него была очень такая фраза, примечательная, с которой он попрощался в статусе президента с народом. Он сказал: «Я был первым за долгое время президентом, который не начал ни одной войны». Такая, немножечко на подумать. И вот эта история с возвращением солдат, с возвращением военных из разных концов света в Соединенные Штаты.
Из у того Трампа, же Афганистана.
Да, 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 с Ближнего Востока. В первую очередь, Востока. Это была его фишечка постоянная. Это очень красивая история, она очень нравилась всем, собственно говоря, у кого люди, родные люди воевали, служили, и это было очень таким моментом, ну, как сказать, патриотическим. То есть он возвращал солдат домой, возвращал тех, кто борется за демократию где-то там за океан. То есть это не только с Германией это было связано, но вот сейчас придется переучиваться снова как по-прежнему.
Если говорить именно о Германии, там не совсем было возвращение, это была переброска, ну, Италию, по сути, Бельгию, а потом уже говорилось и о таких ближних рубежах Восточной Европы, это Болгария, Румыния,
страны,
Прибалтика.
Страны, которые были готовы заплатить, да? Ну, получить вместо Германии.
Нет, я думаю, что в случае
еще
Болгария...
Еще и доплачивать приходилось.
Да, Болгария, Румыния, Прибалтика вряд ли там что-то заплатили.
Я, кстати, помню, одно время была, причем давно, уже лет 10 с лишним назад, история о том, что кто-то, Польша, по-моему, договаривал с Соединенными Штатами не просто, как это сказать, заплатить за вооруженные силы Соединенных Штатов, так еще и получить за это доплату. В общем, любопытно в этом плане все разворачивалось, а у Германии с Соединенными Штатами, да, наметилась еще одна точка, ну, как сказать, не противостояние, а разворачивается их взаимоотношения еще и в этом направлении. На Украине начали проверку боеготовности войск в Донбассе по приказу Владимира Зеленского. Целью инспекции, как указано в публикации, является установление эффективности мер обеспечения военных, которые находятся в зоне силовой операции. Также в ходе проверки необходимо определить факторы, которые оказывают негативное влияние на готовность подразделений.
На официальном сайте администрации Зеленского сообщается, что к участию в этой проверке привлечены представители Офиса президента Украины, аппарата Совета национальной безопасности и обороны, Министерства обороны и Вооруженных сил. После этой инспекции Зеленский получит доклад, в котором будет содержаться предложение по наращиванию возможностей вооруженных сил страны. Вот к чему готовится Зеленский, мы спросили заместителя председателя Президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко.
Проверка боевой готовности войск Украины на Донбассе, увы, не диковинка и не новинка. Мы понимаем, что Украина находится в экваторе политики США, которой сейчас нужно определенное обострение российско-украинских отношений в связи с тем, что у России есть достаточно много сегодня позитивных международных вызовов для всего мирового сообщества. Это и ситуация с вакциной, это и то, что мировые финансисты признали, что у нас более мягкий удар пандемии, и мы легче выходим из него. Конечно, нужно было бы чем-то Россию одернуть, особенно после выступления Путина на Давосском форуме. Да, мы ждем очень серьезного обострения, которое вполне вероятно может состояться в ближайшее время.
Ну, кстати, из самых разных источников действительно слышны такие предупреждения, предположения, может быть, на данный момент, а где-то уже и разговор о том, что стреляют.
Не предположение, а по сообщениям ДНР и ЛНР, как раз накануне украинские войска начали обстрел.
Все правильно. Я имею в виду предположение, что будет очень серьезное обострение. Так, да, я вот как раз об этом и сказал, что уже постреливают, мягко говоря.
Как раз в это время, вот в прошлую и позапрошлую ночь, как раз были обстрелы и не единичные. Ну, что можно сказать? Наверняка готовятся к чему-то.
Вопрос к чему, и действительно, как это будет тоже связано с тем, какие отношения у России с другими странами есть, потому что, да, одно дело... Вот это самая операция Украины, другое дело, каким-то образом может быть использован для давления, для какого-то дальнейшего развития обострения.
Я добавлю к этой новости, что Следственный комитет завел дело против украинских силовиков из-за как раз вот эти новое дело из-за обстрелов на Донбассе, в результатах которых был ранен мирный жители 3 февраля как раз военнослужащие вот прицельно обстреляли из тяжелого вооружения объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями в городе Горловке. И вот был ранен мирный житель, и многие дома были просто разрушены. По этому факту завели уголовное дело.
Ну и я еще вкратце напомню, что 21 января представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что еще год назад в Донбассе была надежда на выполнение обещаний, данных президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже на саммите Нормандской четверки, но сейчас очевидно, что достигнутые договоренности Киевом не выполняются. А для мирного разрешения конфликта нужно подтверждение Украины и приверженности Минским и Нормандским соглашениям. Увы, призывы-то остаются все теми же самыми, а дело, увы, никак к конструктивному разрешению никак особо не движется.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Чтобы эффективнее искать пропавших людей, Минцифры предлагает вывести геолокации из-под тайны связи. Весьма любопытная такая инициатива.
Да,
потому что делимся мы или не делимся своими данными, а вот местоположение моего смартфона, оказывается, может перестать быть тайной для людей, которые это все контролируют.
Слушай, ну вот во всех кино, детективных, пропавших людей и преступников, и вообще всех очень быстро находят как раз с помощью геолокации и с помощью мобильных телефонов, а оказывается, все это тайна связи и гарантированное право гражданина на тайну связи. Вот,
но это не, деле... те самые, не то самое право, от которого, грубо говоря, я отказываюсь, когда подписываю там или ставлю галочку в какой-то там в оферте, то есть я соглашаюсь, что мои данные будут попадать в какую-то вот систему слежения.
Давай про
вопрос,
законопроект.
Вопрос, куда они дальше пойдут. Да, давайте, вот, что интересного изменится.
Разработан законопроект, которым, согласно которому как раз из-под вот этой тайной связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Это есть даже такая статья закона «Тайна связи», 63-я. В дополнение уже к имеющим положениям статьи добавился пункт о том, что сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием, могут передаваться без судебного решения только по запросу органа, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
То самое кино, про которое говорили, пожалуйста. Даже без решения суда, это очень важно, потому что так нужен вот этот определенный запрос.
Да, это касается сведений радиоэлектронных средств оператора связи о геолокации смартфонов.
То, что согласно действующему законодательству, тайна связи – это то самое гарантированное право гражданина, и любые ограничения на тайну связи допускаются только в случае, которые предусмотрены федеральными законами. Сведения, подпадающие под тайну связи, могут выдаваться третьим лицам на основании решения суда. То есть, опять же, мы к этому возвращаемся. Если речь идет о каком-то поиске, если речь идет о каком-то преступном деянии относительно этой ситуации, может быть соответствующий запрос направлен, суд может принять решение,
а вот
причем есть предположение.
Если потерявшийся человек, там наверняка сложнее. И вот само министерство обосновывает вот этот законопроект тем, что ежегодно теряются десятки тысяч людей, и операторы связи могут оперативно предоставлять эту информацию, средств связи и координаты абонентских устройств пропавших граждан. Для этого им нужна как раз вот эта поправка в закон.
Если я все-таки правильно понимаю, данная поправка может этот процесс ускорить. Потому что, собственно говоря, человек, который пропал, он же, по сути, и разыскивается тоже, согласно оперативно-розыскной деятельности. Его ищут тоже по какому-то решению, они просто так взяли и собрались. И, соответственно, этот момент, хотя бы если там полдня, если один день, даже если можно выиграть, то есть вот эта информация о том, где находится мобильное устройство, там смартфон, планшет или я не знаю даже что, это очень может упростить, может ускорить, может спасти жизни очень многих людей. Потому что, да, с одной стороны, мы можем говорить про какие-то примеры из кинофильмов, а другое дело, что, да, есть вот эти потери, про которые как раз Минцифры и говорят. В общем, очень любопытная, я бы сказал, инициатива, потому что я уверен, что будут очень много голосов и очень много аргументов, которые выскажутся против подобного решение, просто потому что очень уж просто из разряда необходимого такая свобода, такое нарушение права на тайну может перейти в область, не знаю, злоупотребления. Наверное, и так можно сказать. Ну и назвали номинантов на премию «Золотой глобус». Одна из престижнейших кинопремий. Призы вручат 28 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Даже интересно, как будет церемония выглядеть, учитывая все и коронавирусные ограничения и прочее. Вообще очень много номинаций, церемоний в последний год проходят где-то в удаленном, где-то в каком-то другом креативном режиме.
Уже все привыкли, мне кажется.
Да-да-да, вот я говорю, очень интересно, как может скреативить, может быть,
совершенно недавно, на прошлой неделе была премия «Золотой орел», тоже кинопремия в Москве. Она проходила очень торжественно, очень красиво, но просто все были в масках, и, может быть, количество зрителей и журналистов было поменьше, чем обычно, и, ну, и нас, журналистов, не пускали туда, куда обычно пускают. Ну вот, вернемся к «Золотому глобусу». На главную награду кинопремии были номинированы такие картины, как «Земля кочевников», «Манг», «Девушка, подающая надежды», «Отец» и «Чикагская семерка». В категории «Лучшая комедия-мюзикл» поборются «Борат 2», «Зависть» в «Палм-Спрингс», «Выпускной», «Гамильтон» и «Мьюзик». Что касается... По количеству номинаций лидирует картина Дэвида Финчера «Манг». Это на целых 6 номинаций он номинирован.
И... Да, там есть и лучший актер, и лучшая картина, и лучший режиссер, и даже и лучший сценарий. Original Score — это сценарий, по-моему, да.
А вот среди телевизионных проектов самым титулованным стал сериал от Netflix «Корона». Он тоже будет бороться за 6 наград премии. Ну вот, ты знаешь, а вот давай послушаем мнение, отличное от нашего времени, мнение кинокритика Егора Беликова.
Список номинантов на «Золотой глобус» в этом году, как мне кажется, свидетельствует о тотальной инфляции кино в целом за 2020 год. Но она была более-менее предсказуемой, эта инфляция, но я, если честно, не ожидал, что это будет настолько критично. Почти всех номинантов можно было отгадать заранее, все было супер предсказуемо, за исключением каких-то сомнительных отскоков. Ну, например, мне кажется, тупо несправедливо, что не номинировали картину «Дорогие товарищи» Кончаловского, учитывая, что в той же номинации там «Лучший фильм на иностранном языке» присутствует картина «Минари», которая вообще-то американская исключительно, да, там почти все герои — это корейцы-мигранты, они почти всю дорогу разговаривают на корейском, но все равно номинация, как мне кажется, не для американских картин, а для зарубежных. Ну, так или иначе. Если бы они устроили опрос для пользователей ВКонтакте, они бы выбрали примерно то же самое.
Вообще, очень хорошая фраза вот о девальвации отношения к искусству, в данном случае к киноискусству. Я очень во многом подписался бы.
Ну, послушай, но прошлый год был действительно не таким, как обычно. И все громкие премьеры, съемки всех фильмов были отложены, заморожены, а некоторые вообще отменены. Так что что тут ожидать, что, ну да, действительно, не так вот классно, как обычно.
Но речь же не в том, что само кино как-то стало похуже. Речь о подходе. О подходе к тому, какое кино считается крутым, не знаю, или достойно поддержки. Я вот, кстати, сам не скажу, что прям очень многое смотрел. Тем не менее, вот да, я, когда видишь знакомые какие-то названия в списках, как даже
оживляешься. А я только нашла одно название — «Мандалорец». Ну, то, да, что я посмотрела
уже, кстати,
из сериалов. Он, кстати, тоже претендует как лучший драматический сериал.
Вот удивился.
Драматический,
представляете,
да?
Драма, да. Вот, кстати, опять же, к разговору о возможной той самой девальвации. Если у вас фэнтезийная история по «Звездным войнам», это драма. Я бы, кстати, еще отметил «Королевский гамбит», наверное, тоже многие. Ну, по крайней мере, может быть, не, как это сказать, не смотрели, но как минимум видели, как это называется, мемчики на эту тему про королеву, про шахматистку, которая играла. И артистка там достаточно такая значимая. А так, да, действительно, вот по 6 номинаций у ведущих претендентов на самые разные. Посмотрим, что и во что выльется.
Да, еще один фильм, который необходимо отметить, это «Борат 2». Он тоже...
О, «Борат 2», конечно же, почему-то я упустил.
Среди лидеров по числу номинаций. Он претендует на награды как «Лучшая комедия», как «Мюзикл», «Лучший актер в комедии-мюзикле», угу, и «Лучшая актриса». Вот такие. Я сама, честно говоря, не смотрела, только читала очень много критики про...
Ну да, последим, посмотрим. Есть еще одна любопытная история, которую обязательно успеем разобрать. Для начала такое срочное сообщение. МИД Чехии вызвал посла России в связи с решением суда по Алексею Навальному. Дипломату выражен протест. Вот мне очень интересно вообще, что это за прецедент, каким образом это вообще может влиять на международные отношения. Но снова мы видим, что фигурирует Чехия. далеко не первый раз, или выдворение дипломатов, или вот история с передачей каких-то данных, связанных с государственной тайной, снова, снова Чехия.
Да, помню, что там было, потому что МИД Чехии призвал Евросоюз вернуться к обсуждению санкций против России, как раз после оглашения приговору Алексея Навального.
Там отметились-то многие, надо сказать. Другое дело, что вот этот факт, вот это событие, вообще вызывание посла, честно говоря, ну как-то выглядит особенно удивительным, я не знаю. Да, есть вот эта цитата, якобы грубые действия полиции против мирных демонстрантов, хотя, мне кажется, все, кто следили за ситуацией, могли посмотреть все на самом деле и увидеть, где там какая
там
грубость есть.
Не один
и еще
раз
дело
комментировал.
Называют политически мотивированным.
Он не один раз комментировал именно министр иностранных дел Чехии, он не единожды вмешивался в эту ситуацию и слишком много выдавал от себя. Где он там? В Твиттере, по-моему, да? Или...
Ну да, пока там, возможно...
Или в Фейсбуке выдавался.
Возможно, переберется и в Телеграм тоже. Некоторые политики туда переходят. В общем, традиционно много любопытного происходит. Обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в эфире, у нас в соцсетях, в Телеграм-канале тоже все самые любопытные высказывания и заявления есть. Елена Глещинская, Алексей Красильник в студии. Лен, спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».